новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Поджог дома муфтия в Крыму, спецоперация ФСБ, заявил Чубаров. Сенцов будет голодать до конца, заявил его адвокат. Впервые ЦРУ США возглавила женщина. Сейчас подробнее. Поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева был подготовлен Федеральной службой безопасности России. Это спецоперация, сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Оцей підпал, який нібито був здійснений по відношенню до дому Емірелі Аблаєва, він був підготовлений ФСБ, це була спецоперація, так, це дуже класична форма. Тобто якийсь день це була поставлена така інсценіровка, такий зробили спектакль, і під нею вже вибудовували якусь схему, яка мала б показати Меджліс або кримських татар такими собі кровожадними терористами.
Он добавил, что помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, которого российские силовики обвиняют в подготовке экстремистской группы в Крыму, был последний раз на полуострове прошлой осенью. Ранее ФСБ России заявила, что пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию Рифата Чубарова и при поддержке СБУ. Администрация колонии взяла у крымского политзаключенного режиссера Олега Сенцова необходимые анализы. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динза. Он добавил, что у Сенцова есть проблемы со здоровьем.
Когда я его увидел, он был достаточно уже похудевшим по сравнению с тем, каким я его увидел в 2017 году. Администрация колонии в курсе, что голодовка будет осуществляться на фоне его заболевания сердца, которое у него имеется. Плюс у него ревматизм нижних конечностей. Это, как он мне пояснил, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца.
16 мая этого года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Защита руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, обжаловала решение суда об аресте подзащитного. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Андрея Даманского. Херсонский городской суд 17 мая арестовал на 2 месяца до 13 июля без права залога Вышинского. Он обвинен в государственной измене и подрывной информационной деятельности против Украины. Неделю назад служба безопасности Украины проводила обыски в офисе РИА Новости Украина. По мнению СБУ, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии России украинского полуострова, а затем в Киеве в поддержку группировок ДНР и ЛНР и ежемесячно получал на эту деятельность 53 тысячи евро. Более 800 человек отравились после употребления ядовитых диких грибов на западе Ирана, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ. Министерство здравоохранения страны сообщило, что из-за употребления этих грибов умерли 11 человек. Более 200 были госпитализированы, пишет агентство ТАСС СМИ. По словам иранских чиновников, ядовитые грибы очень похожи на съедобные. Агентство ТАСС СМИ сообщает, что эти грибы растут в горных районах на западе Ирана после весенних ливней. Джина Гаспел стала первой женщиной, принявшей присягу главы Центрального разведывательного управления США, передает Радио Свобода. Цитирую, «Я стою на плечах героинь, которые никогда не имели публичного признания, но служили вдохновением для поколений, которые пришли после них». Конец цитаты. По ее мнению, ЦРУ должно расширить свой уровень владения иностранными языками, укреплять партнерские связи за рубежом и направить больше офицеров на заграничное поле. 5 дней назад Сенат США утвердил Гаспел в должности директора ЦРУ. За ее кандидатуру проголосовало 54 сенатора из 100, 45 выступали против. Гаспел сменила на посту директора ЦРУ Майкла Помпео, который стал государственным секретарем США. В 2002 году, через год после терактов в США, произошедших 11 сентября 2001 года, Гаспел была куратором программ пыток над подозреваемыми в терроризме. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму по прогнозам +25 и временами будет облачно, а в районе Чангары и Новоалексеевки +24 и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей на самой крымской волне в эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, работаем с вами в прямом эфире. Вы можете слушать нас на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму, а на частоте 105,9 FM круглосуточно. Вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Нам важно ваше мнение.
Тема дня.
Сегодня говорим об очередном витке обысков в Крыму. Кто попал под репрессивную волну обысков российскими силовиками в аннексированном Крыму? Почему во время обысков сотрудники ФСБ не допускали на место адвокатов и членов семей? И за что задержали одного из координаторов объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса после того, как узнаем, как происходили эти обыски в Бахчисарае, Бахчисарайском районе.
Крым в центре внимания.
Очередная волна обысков в аннексированном Крыму. 21 мая российские силовики пришли к одному из координаторов «Крымской солидарности» Серверу Мустафаеву в Бахчисарае и к активисту Эдему Смаилову, который проживает в селе Долинное Бахчисарайского района. Трансляцию с места обыска вели активисты «Крымской солидарности». Жены Смаилова, Лили Келямовой, на момент обыска в доме не оказалось. О том, что к ним пришли представители спецслужб, женщина узнала от дочери и сразу же поспешила домой.
Я приехала сюда и попыталась попасть к своим детям, попросила по-хорошему, да, чтобы пропустили меня к своей семье. Конечно же, он был очень удивлен, что я нахожусь не дома. То есть явно было видно, что они этого не ожидали. Ну, естественно, они меня не пропустили. Они сказали ожидать, что якобы с детьми все нормально.
Обыску в доме Эдема Смаилова не допустили и его адвоката Айдера Азаматова, который рассказал на своей странице в Фейсбуке, что уже направил в Российскую прокуратуру Крыма жалобу на незаконные действия силовиков. Тем временем в Бахчисарае в дом Сервера Мустафаева не допустили его адвоката Эмиля Курбединова. Он рассказал, российские силовики свои действия обосновали, однако они, по словам адвоката, противоречат закону.
Мне стало известно, что Сервер Мустафаев обвиняется также в терроризме, и его приобщили к группе уже ранее арестованных, вот тех шести человек, которые я говорил, бахчисарайских, которые были арестованы в октябре 2017 года. Я не допускаю Серверу Мустафаеву, так как я являюсь по этому делу адвокатом Марлена Асанова, Сулеймана Ага. На данном этапе, то есть я хочу получить официальную бумагу от ФСБ, что они не допускают меня к Серверу. Я считаю, что это незаконно, потому что не их, то есть позиции не противоречат друг другу, и двоих людей по одному уголовному делу в таком случае я могу вести.
На сайте ФСБ России нет информации о проведении обысков у крымчан. При этом ранее российское ведомство без указания имен сообщало о задержании двух человек по подозрению в участии в организации «Хизбут-Тахрир». После российской аннексии на полуострове проходят регулярные обыски у активистов крымско-татарского национального движения, проукраинских активистов, а также крымских мусульман. Последним нередко предъявляют подозрения в причастности к «Хизбут-Тахрир». Эта организация легальна на территории Украины и многих странах мира, но запрещена в России и аннексированном ею Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, кто попал под очередную репрессивную волну обысков в Крыму. Вы можете высказать свое мнение по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан этот номер бесплатный. Если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 31 18. А с нами на связи координатор «Крымской солидарности» Делевер Меметов. Доброе утро, Делевер.
Доброе утро.
Как проходили накануне обыски и задержания?
Ну, все проходило в том же формате, по традициям, которые уже в течение 3 лет происходят в Крыму. Точно так же, как и у нас дома, как и в домах других наших соотечественников. Утром где-то в начало седьмого часа, примерно где-то в 6 часов утра, в дом врываются автоматчики вместе с людьми в гражданском, а также с понятыми, и начинают проводить обыск в течение там 3-4 часов, а как вчера я показала в доме Эдемагаз Смаилова, в течение 7-8 часов вообще. Это первый раз за 3 года мы стали свидетелями такого.
А почему так долго? С чем вы связываете такой срок проведения обыска?
Ну, на данный момент сказать ничего нельзя. Почему? Потому что адвокатов не допустили. То есть информации мы никакой не владеем касательно того, как проходил обыск, потому что не оставили ни протоколы, никакие, было лишь зачитано постановление самим ребятам, но никаких как бы документов, свидетельствующих и вообще об этом проведении обыска, ничего не было оставлено. Поэтому мы не можем говорить, почему именно так проходил обыск. Лишь есть догадки, но эти догадки говорить, я думаю, пока рано.
Делевер Меметов, координатор Крымской солидарности, с нами на связи. Тем временем есть у нас звонок от слушателя. Доброе утро. Ваш вопрос, или у вас есть возможность высказать свое мнение?
Доброе утро. Вы знаете, данная категория граждан не входит в понятие скрепов. Они как бельмо на глазу. Вот.
Вы о ком именно говорите?
Именно о крымских татарах. Вот. И получается, что любыми средствами и способами надо или же их покорить, или же их изжить. Другого не дано.
А вы откуда звоните? Вы житель Крыма?
Да.
Спасибо за ваше мнение. Хотя благодарить за то, что вы разжигаете рознь в нашем эфире, не очень хорошо. Благодарю вас. Но напомню, что вы можете звонить по номерам телефона 8 810 06 926 044 490 31 18. Координатор Крымской солидарности Делевер Меметов с нами на связи. Вы можете прокомментировать этот звонок, если хотите.
Ну, я комментировать не буду этот звонок, я лишь скажу об этих людях. Говоря о Сервере Мустафаеве, можно говорить очень много. Это человек, который любимец публики, это человек, который с первого дня, как давление и репрессии в отношении нашего народа начались уже на протяжении нескольких лет, и этот человек с первого дня находился, так скажем, в центре этих событий. Он участвовал, стоял у истоков образования Крымской солидарности. Это человек, который с первого дня находился на всех судах, на обысках, который всем своим рвением, всю свою энергию отдавал на то, чтобы помогать тем семьям, которые сегодня остались без кормильцев. Говоря же об Эдемагае Смаилове, это человек, который, если был менее активен с точки зрения, то есть его меньше знали, но однако он в своем регионе это занимался обрядами, религиозными обрядами, обрядами наречения, обрядами похоронения людей. Это человек, который постоянно занимался организацией праздников для детей, обучением арабского языка для чтения Корана детей, а также взрослых в мечети. Поэтому это люди, которые являлись примером для всех. То есть это люди, которые всю свою жизнь посвящали тому, чтобы быть полезными для своего народа и для общества. А сегодня этот актив, эту их деятельность называют террористической или угрозой для общества, для порядка и так далее. Мы понимаем, что это очередное, во-первых, давление на крымскую солидарность, поскольку Сервер Мустафаев является активным членом крымской солидарности, а также ее координатором. А также в общем давление в виде репрессий в отношении всего народа для того, чтобы погасить вот этот актив, энергию и солидарность, взаимопомощь, поддержку, которая является душой нашего народа.
Координатор Крымской солидарности Делевер Меметов с нами на связи. Есть еще один звонок в студию. Доброе утро. Откуда вы и можете высказать свое мнение?
Я из Харьковской области, Лариса, пенсионерка, но я 36 лет до 98 года жила в Крыму, в Керчи. И я жила, поскольку это в 90-е начали возвращаться крымские татары, по соседству у меня семья жила татар. И я хочу в ответ на первый звонок этому мерзавцу Касабскому сказать, что это замечательные люди, это труженики, это... Ну, не сравнить с русскими. Вот русских бы депортировать хотя бы из какой-то одной нашей украинской области, как коммуняки депортировали целый народ, все отобрать и вывести, и люди вымерли половина или больше. Чтобы он сволочь говорит или их... Как он сказал?
Спасибо большое за мнение. Я напомню, что в нашем эфире мы не поддерживаем разжигание межнациональной розни и не поддерживаем оскорбления в адрес друг друга, поэтому давайте оставаться в рамках уважительного отношения. Напомню, что с нами на связи координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. Мы будем говорить о том, почему во время обысков сотрудники ФСБ не допускали на место адвокатов. Доброе утро, Абдурешит.
Доброе утро.
Протоколов составлено не было, адвокатов допущено не было. Да? Каким-то образом, известно ли вам, будет ли оспариваться эти действия силовиков?
Да, наверное, эти действия силовиков будут оспариваться адвокатами. А дело в том, что они не были допущены вчера ни к одному, ни к другому. И это удобно для тех же силовиков, которые терроризировали эти семьи. Потому что когда есть адвокат, он все расписывает, все буквально, что они делают, все их действия. А когда их нет, адвокатов, то они могут позволить себе что угодно, и как бы нет свидетелей, которые могут быть, тем более адвокаты, которые могут все это запротоколировать. Это удобно для... То есть они себя комфортно чувствуют, вот, имею в виду силовики. И особенно во втором доме они у Эдема Исмаила все перевернули так, что давно такого не было у нас. И сам процесс обыска шел от 6 утра до часу дня, то есть это очень долгий был утомительный обыск. Там 3 дочери и жена, в общем-то, женщины в доме, это было что-то тяжелое для них, очень тяжелое.
Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров с нами на связи. Еще один звонок примем. Доброе утро. Откуда вы, как вас зовут? И ваш вопрос к нашему гостю, либо у вас есть возможность высказать свое мнение.
Я с Крыма.
Да, пожалуйста.
Я с Крыма. Зовут меня Виктор Семенович. Я вот живу здесь, в Крыму, уже давно. И вот мы приехали. Очень много хороших среди людей. Я не буду говорить. Очень много хороших людей. Некоторые я даже дружу. Но вы знаете, вы попадаются и такие, которые будут заходить со смыслом. А достроены агрессивно. Их очень мало. Очень мало. Достроены агрессивно. И даже вы сказали такое мнение, что Крым будет наш, вы отсюда уйдете, будете еще бежать, а кто не идет, будете бежать, без всякой гадости. Я думаю, таких людей нужно держать под подозрением и их осматривать, потому что это может кончиться, как в Чечне. А основная масса татар – хороших людей.
Спасибо вам за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Абдурешитом Джипаром, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Слышали вы звонок, как вы считаете, это мнение достаточно сильно распространено среди крымчан, вот подобные высказывания об агрессивности крымских татар?
Нет, не достаточно, это не распространено, потому что нет никаких подтверждений этим словам этих людей. Потому что с нашей стороны, никакой агрессии с Англией не было. И на протяжении не только этих 4 лет, вообще на протяжении всех тех лет, которые мы здесь проживаем. Мало ли там что-то может попасться кому-то, но это как бы не системно и не везде. Но это и вообще исключает такие вещи. Такого может не быть, кроме там отдельно. Исключаю. Мнение таких людей, оно есть, потому что работает пропаганда, работают российские каналы. Вот, и их всех... Вообще не только одного или другого, там всех настраивают тут против нас. Так вот теперь же есть. Вот когда, скажем, раздор между народами и людьми, это практика, нормальная российская практика. Вы так поняли. И вот здесь это активно прорабатывается.
Еще один звонок есть с нами на связи. Слушатель, здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте. Зовут меня Владимир. У меня вот такое есть предложение, не знаю, пожелание. Я бы предложил России договориться с Соединенными Штатами Америки о совместном использовании тюрьмы Гуантанамо и отправлять туда, соответственно, всех террористов и экстремистов. И применять им те же самые методы, которые там применяются. Независимо от национальности. Террористов любой национальности туда отправлять.
и при этом помнить о презумпции невиновности, пока нет решения суда и международных судов, мы не можем говорить о причастности того или иного человека к совершению того или иного правонарушения. Спасибо вам за ваше мнение. 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, он бесплатный, 044 490 31 18, для жителей материковой части Украины. С нами на связи координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. Состояние близких каково? Потому что вчера была информация, что было плохо некоторым из женщин.
Да, как я уже говорил, у вас в семье Эдема Смаилова трое женщин, то есть девочка 13 лет, 16, 18 лет. Ну и жена, понятно. А в семье у Сайбера Мустафа четверо детей, старшему ребенку 7 лет, второму вот несколько месяцев всего лишь. В этом же доме живут его мать и отец, понятно, и у своей семьи тоже. Поэтому и там было плохо семьям, потому что особенно ребенок старший у Мустафаева Сервера, которому 7 лет, вот, он вообще как ребенок впечатлительный, он очень тяжело перенес это все. А было также плохо вот в семье у второго, я там тоже вот был, и видел, как в самом деле плохо, и люди заходили, сначала там хотели подать просто, а потом мне показалось, что нужно помочь ей, как бы оказать медпомощь. Тяжело, потому что очень долго это все тянулось, очень долго, я же говорю, 7 часов с утра и до часу, в общем-то, это тяжелый процедур, тем более, когда все дома переворачивает, буквально все, и доводит до такого состояния, что, так, то потом тяжело будет даже это все буквально раскладывать.
Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров с нами на связи. Есть еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, есть возможность высказаться.
Алло. Меня зовут Олег, я с Севрополя дозвонился к вам. Я хочу сказать, что в данном случае Меджлис — это организация, которая в России приравнена к террористической и запрещена в России. И все члены Меджлиса, они разжигают межнациональную рознь, устраивают провокации и специально стравливают крымских татар и русских. У нас мир в Крыму, нету никакой розни. А вот Чубаров и Жемилев — это штатные госдеповские провокаторы, которые за деньги устраивают в Крыму провокации. Недавно были поджоги дома муфтия крымско-татарского, бросили коктейля Молотова, да, один украинский террорист был задержан, и он признался, что это заказал Жемилев. Соответственно, все провокации идут из Украины.
Спасибо вам за ваше мнение. Даже если оно состоит из штампов, мы в любом случае выслушаем его. 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров с нами на связи. Хотите прокомментировать последний звонок?
Из того, кто сейчас сказал о том, что человек сам признался в том, что он якобы поджигал дом муфтия, я думаю, что если этого человека поместить туда, где его будут мордовать, и долго, он будет признаваться во всем, что ему предложат.
Крымская солидарность и Крымская контактная группа по правам человека, планируют ли представители этих групп прийти сегодня в СИЗО? К серверу Мустафаева
Денису. Да, в СИЗО еще их не поместят. Скорее всего, сегодня или завтра будут суды по избранию меры пресечения. Это там дальше будет СИЗО. Пока они будут, скорее всего, где-нибудь в ВВС, и туда могут прийти родственники, передать им что-то.
То есть точного места содержания их вы пока не знаете?
Где-то место будет подведомственное ФСБ. Они не любят распространяться в своих планах, куда кого будут вести, и поэтому будут искать люди, конечно, будут искать, частью это находят, и потом что-то удается им передать. А дальше, скажем, когда вот вчера их взяли в час, условно, скажем, последнего, а вот, скажем, сегодня, завтра, послезавтра, наверное, уже их послезавтра, их уже повезут и поместят в СИЗО. А по крайней мере, это в ВВС.
Есть ли данные о суде назначенном? Сегодня будут рассматривать это дело, либо вы также не знаете об этом?
Нет, мы не знаем, но это будет сегодня и завтра точно, потому что вернуть их домой точно не будут возвращать, а, скажем, суд должен быть сегодня или завтра, потому что как бы избирать нужно. В течение 3 дня должен быть суд.
А вчера в ФСБ сообщили без упоминания имен о том, что двум людям предъявляют обвинения в причастности к Хизбут-Тахриру. Во время обыска вчера звучали ли подобные обвинения? Ну, хотя бы что-то предъявляли?
В общем-то, вчера обыски еще шли, и это было часиков 9 утра, когда информационные средства российские уже объявили, что они задержаны, хотя еще не были в то время задержаны, и назвали статью. То есть еще процедуры шли, обыска, и не названо было людям их обвинения, статьи и прочее, а это уже объявлено в средствах массовой информации про государственных российских.
Спасибо большое. Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров был с нами на связи. Остается несколько минут, чтобы спросить у крымского адвоката Айдара Азаматова, известно что-либо о избрании меры пресечения Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову. Айдар?
Алло.
Доброе утро, Айдар.
Доброе утро.
Будут ли сегодня избирать меру пресечения? Есть ли какая-то информация об этом?
Да, скорее всего, будут. Ребят содержат ВВС города Симферополя. И сегодня или после обеда, наверное, скорее всего, в Киевском районном суде будут рассматривать ходатайство следствия о избрании меры пресечения. Ну, это стандартная процедура по таким статьям, обычно следствие просит 2 месяца их брать. Ну и суды, как обычно, как всегда, охотно соглашаются и выбирают меры пресечения. То есть после обеда, я думаю, однозначно будет мера пресечения избрана, и ребят направят в СИЗО.
А какие статьи инкриминируются?
Ну, это всем известно, 205.5, часть 2, участие в ячейке Хизбут-Тахрир, которая признана еще в 2003 году на территории Российской Федерации террористической организацией. То есть там санкция от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом.
Давали ли показания вчера Мустафаев и Исмаилов?
Насколько мне известно, они дали показания при допросе их в качестве подозреваемых. Мустафаев и Исмаилов по соответствии с 51 статьей Конституции РФ отказались от дачи показаний в связи с тем, что это их неотъемлемое право не давать показания против себя. При этом, насколько мне известно, еще и Мустафаев заявил переводчика с крымско-татарского, крымско-татарский язык, чтобы ее переводили.
Обвинения в причастности к Хизбут-Тахриру будут ли объединяться с другими делами, либо они отдельными производствами будут идти?
Нет, им уже вынесли постановление о объединении с ранее возбужденным уголовным делом по бахчисарайским ребятам. То есть они их добавили к тем ребятам, к шестерым ребятам, которые были задержаны еще в октябре 2017 года. Такое постановление уже есть в материалах дела. И сегодня им предъявят обвинение. То есть они сейчас в статусе подозреваемых, а сегодня, скорее всего, уже предъявят обвинение. Ну и, соответственно, будет суд по избранию меры пресечения.
Известно ли уже в котором часу? Киевский райсуд, вы сказали?
Обычно это в 2 часа. То есть в 2 часа по крымскому времени назначают, а там по факту уже как привезут ребят. Могут и в 3, и в 4 часа, пока привезут, пока завезут. Обычно эти процессы проходят в закрытом режиме. Очень редко, когда это все проходит в открытом режиме. Когда как.
Спасибо большое. Крымский адвокат Айдар Азаматов был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорили об очередной репрессивной волне обыска в Крыму.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Эдему Смейлову пока не предъявили обвинения. Боевики ведут обстрелы на Донбассе новыми ракетами. В Севастополе на 5 дней закроют паромное сообщение. Сейчас подробнее. Задержанному после обыска в селе Долинное Бахчисарайского района крымскому татарину Эдему Смейлову пока не предъявили обвинения. Как сообщил корреспонденту «Крым Реалии» адвокат Константин Рустемов, его подзащитный имеет статус подозреваемого. Адвокат утверждает, что задержанному предъявят обвинение сегодня. Также во вторник российский суд может избрать ему меру пресечения. По информации корреспондента «Радио Свобода», Мустафаева задержали по делу «Хизбут-Тахрир». В Ялте во время столкновения трех легковых автомобилей погибли два человека, среди них ребенок. Об этом сообщает Управление МВД России по аннексированному полуострову. По предварительной информации, один из участников ДТП, водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в сторону автодороги Ялта-Севастополь, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся по касательной с ВАЗ-2110. «Мерседес» отбросил его в сторону, где он снова столкнулся с автомобилем «Киа». Погибла женщина 1954 года рождения, водитель «Киа», а также ее пассажир – двухлетний ребенок. Боевики группировки ДНР заявили о создании двух собственных ракетных систем залпового огня. По их словам, снаряды должны лететь на расстоянии почти 10 километров. Калибр близок к советским системам «Смерч» и «Ураган», сообщил спикер Генштаба Владислав Волошин в интервью «Донбасс Реалии».
Там наши бойцы нашли какие-то новые хвостовики, получили какие-то, скажем так, больше и другой формы воронки.
Подробнее об этом смотрите в сюжете проекта «Донбасс Реалии» на сайте «Радио Свобода». С 22 по 27 мая по техническим причинам прекращается работа паромной переправы на линии Арт-Бухта-Северная. О причинах власти Севастополя не сообщают. Перевозить пассажиров с 9 до 15.30 будет катер. По информации Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры, о возобновлении работы паромной переправы будут сообщать дополнительно. 14 мая в городе подорожал проезд в общественном транспорте, в троллейбусах, на пассажирских катерах и паромах. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 25 выше нуля и временами будет облачно. В районе Чангарина, в Алексеевке ожидается днем плюс 24, ясная погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Как обычно, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Этот номер бесплатен для жителей Крыма. 044 490 31 18, если вы житель материковой части Украины. Звоните и высказывайте свое мнение.
Тема дня.
Сегодня говорим о ситуации с Крымэнерго, узнаем о том, как работает это предприятие, за что были уволены начальники Ялтинского и Октябрьского РЭС, почему вокруг главного энергетического предприятия не утихают коррупционные скандалы, ну и как продвигается инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в Крыму. Все это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем, какие изменения произошли в работе Крымэнерго и о чем заявляют в подконтрольном России правительстве Крыма.
Крым в центре внимания.
Я запрещаю без моего согласования непонятно каких людей, откуда приехавших, то есть в данном случае устраивать на руководящие должности на работу.
Навести порядок в Крымэнерго. С таким распоряжением выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, в Крымэнерго якобы работали люди, которые объявлены в розыск за хищение денег. Аксенов также отметил наличие у них украинского гражданства.
Во всех этих подразделениях надо провести, еще раз говорю, заслушать всех руководителей и назначить тех, кто работал во время кризиса энергетического, когда был теракт на Украине. Вот всех, кто себя проявил, в данном случае продвигайте дальше по службе.
Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик согласился с Аксеновым и рассказал о жалобах на предприятия, которые уже возникали.
Действительно, в последнее время от жителей республики поступает огромное количество жалоб, в том числе жалобы и Министерства топлива и энергетики по поводу, в первую очередь, это технологические присоединения, это и срыв сроков, и существующие механические какие-то мошеннические схемы, которые имеют место при тех присоединении. Неоднократно было указано руководству Крымэнерго на эту ситуацию.
Сейчас все линии электропередачи подстанции на полуострове находятся на балансе российского государственного унитарного предприятия Крымэнерго, созданного в апреле 2014 года. Ранее параллельно с ним работала частная компания ДТ Крымэнерго, которую украинский бизнесмен Ринат Ахметов приобрел в 2012 году. В январе 2015 это предприятие попало под так называемую российскую национализацию и перешло в собственность новосозданного ГУП «Крымэнерго». В 2017 Министерство энергетики России объявило о намерении передать все активы «Крымэнерго» крупному российскому оператору Россети, а в феврале этого года издание «Коммерсант» без ссылки на источник сообщило об отказе российского энергетического холдинга Россети работать на территории полуострова. После аннексии Крыма многие российские компании отказались от ведения бизнеса на полуострове из-за санкций.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалио», микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о ситуации вокруг Крымэнерго. Напомню, что Сергей Аксенов пообещал огнем и мечом разобраться с некими мошенниками внутри структуры. Если есть вам что сказать по этому поводу, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А с нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Доброе утро. Владимир.
Доброе утро.
Как вы считаете, о каких мошеннических схемах говорил Сергей Аксенов?
Для того, чтобы понять, там, какие мошеннические схемы имел в виду Аксенов, надо отматывать ситуацию на 2014 год, на ситуацию с газовым конденсатом, который непонятно куда исчез с баланса Черноморнефтегаза. И почему-то потом всплывал через охранников Аксенова, его ближних и так далее. То есть там просто украдены миллионы долларов только на этом. Вот. Хотел бы также напомнить, что Черноморнефтегаз напрямую подчиняется Аксенову. И именно он подписывает и дает команды по назначению на должности тех или иных людей. То есть при мне, например, назначались и службы безопасности люди. Мы знаем, что сестру Поклонской назначили туда заместителем директора, а потом директором департамента. Поэтому все кадровые решения происходят исключительно с согласования Аксенова. И когда мы видим, что его позиции начинают шататься, и, как мы знаем, там в ближайшее время ожидается его увольнение, соответственно, он в этот момент начинает всегда истерически перебрасывать внимание на другие позиции. То есть так было всегда, кстати. То есть то какие-то диверсанты, то еще что-то, то информационная война, как он это называет, с центром СБУ под Киевом, которая провоцирует все это дело. Сейчас это Черноморнефтегаз, в котором засели, оказывается, вредители, хотя непосредственно туда назначает все Аксенов. Я не очень понимаю, что он говорит. Наверное, он нашел вредителя в своей семье.
Про Крымэнерго он говорит, что там некоторые украинские граждане разыскиваются за хищение денег, при этом не называется фамилии и не говорится, о каком эпизоде идет речь.
Ну да, да.
То есть это может иметь смотрите, место на самом деле, либо вы думаете, что это, ну, грубо говоря, выдумки, Сергей Валерьевич?
Я думаю, что это выдумки, я объясню почему. Я видел, прямо на моих глазах происходила история, когда назначили Плакиду директором Крымэнерго, и на волне вот этого энтузиазма, который вызвал Крым, да, поехали реальные специалисты с материка. То есть я видел человека, который восстанавливал энергосистему на Дальнем Востоке, и который просто с улицы зашел в Крымэнерго, попал в кабинет к Аксену, его назначили заместителем Плакиды. И как вот этого профессионала буквально за 2 месяца там сожрали. И просто сначала его, как бы, когда увидели, насколько он эффективен и насколько он реально решил умеет решать сложнейшие задачи по энергоснабжению Крыма, то его просто-напросто оттеснили и потом убрали, потому что он начал бороться с хищениями электроэнергии. Надо понимать, что Крымэнерго – это огромная корпорация, в которой так называемые потери в сетях составляют там до 75% в отдельных РЭСах. И все эти деньги уйдут в карман конкретным людям, потому что незаконные подключения курируются непосредственно руководством этой организации.
А вот для наших слушателей подробнее немножко. Потери в сетях, что имеется в виду?
Ну, у вас, грубо говоря, идет подача, то есть вся система, как бы, да, она построена на трансформаторных подстанциях, да, и распределенных электросетях. Вот у вас подается по энергомосту, например, да, или собственной генерации, там 1 мегаватт, а приходит потребителям по счетчикам, за которые они платят, 0,25 мегаватт, там 25 этих самых киловаттов, да. То есть, соответственно, все остальное, куда делать 75 киловатт? Непонятно куда. Говорят, потери в сетях, говорят, старое украинское наследие. Соответственно, никто не знает и никто не контролирует, куда эта энергия пропадает.
Вот, а куда она может пропасть? А куда она может, да, перенаправлена быть?
Незаконное подключение, в первую очередь. Есть потери в сетях, безусловно, но они не составляют такие величины, которых отчитывается Крымэнерго. И никто этим не занимается вообще. То есть, как бы, все знают, что там кормятся, как бы, и прокуроры, и полиция, и местные чиновники. Все в курсе того, что происходит. Но почему-то виновато опять украинское наследие, как ни странно, для Аксенова. Вот. Поэтому вы должны понимать, ну вот в той же самой Ялте, если взять, да, там ужас, что происходит, там каждый вот эти все шалманы, все эти дома, которые построены фактически незаконно, как частные домовладения, им подведена неустановленная мощность. Они платят, например, там по другим расценкам, и рядом висит цапля, по которой идет поставка остального, как бы, электричества. Ну, это чтобы так вот дословно вам объяснить.
И Крымэнерго, насколько команда обновлялась, да, вот с 2014 года, много ли там людей с России?
Она практически не обновилась, и на манеже все те же, к сожалению. И, на мой взгляд, именно это является причиной того, что не происходит оптимизации системы энергоснабжения населения и предприятий республики. Потому что напомню, что в рамках строительства новых ТЭС в Симферополе, в Севастополе, проведена достаточно большая работа со стороны Министерства энергетики Республики Крым. Ну, это федеральная, на самом деле, как бы, команда были под руководством министра энергетики Бородулиной, когда были заменены узловые станции по распределению электроэнергии и из расчета поставки электроэнергии по энергомосту с Украины. И там потери резко снизились. Но что касается вот ВСов, там, да, непосредственно на местах, там все осталось по-прежнему. И само, и вот эта Плакида, вся вот эта шайка-лейка, там она вся осталась с момента Украины. Как говорится, как говорил Аксенов, 2014 год все списал. Но, как мы видим, что вдруг оказалось, что не все. Вот, и почему-то виноваты все другие, кроме самого Сергея Валерьевича, который этим управлял.
Аксенов заявлял о кадровых чистках в Крымэнерго еще с 2015 года. Вот вы связываете эту активизацию ныне, отметили вы, с грозящим ему увольнением. Что вы имеете в виду?
Ну, насколько мне известно, решение по Аксенову принято. Сейчас определяется, что будет с ним дальше. Потому что предлагались должности на регион, на другой регион перейти, либо уйти полпредом. Даже такие вот варианты предлагались. Вот, поэтому работа уже... Стало понятно, что человек не справляется, наконец-то, я надеюсь. И решение по нему было принято вот в конце апреля, начале мая.
Ну, вот. А на каком сейчас уровне решение принято?
Ну, у нас решение принимает все, только один человек в стране. Ее зовут его Владимир Владимирович. Поэтому ждем сейчас, как говорится, окончательного решения, когда его либо разделят должность на главу республики и премьер-министра и оставят свадебным генералом, чтобы он никуда не лез. Вот. Либо просто-напросто отправят там куда-нибудь в Сенат, там, в Совет Федерации, либо в другой регион губернатором, либо полпредом. Потому что, опять-таки, в понедельник должен был уйти Нахлупин, и сейчас идет большая проверка со стороны ФСБ по деятельности этого деятеля. В понедельник было заседание в управлении ФСБ на Ивано-Франковске, Симферополе, по поводу расхищения денег по федеральной целевой программе. Нахлупин написал, насколько нам известно, заявление об уходе. Вот. Но я так понимаю, сейчас принимаются меры, чтобы он не смог улизнуть ни на Украину, ни в ДНР и ЛНР. Чтобы, так сказать, показания были полными, потому что происходило в Крыму и происходит сейчас. Поэтому, я думаю, сейчас мы увидим достаточно серьезные кадровые изменения в Крыму, в первую очередь.
А, возможно, у вас есть информация по персоналиям, кого пророчат на должность Аксенова?
Вообще, насколько мне было известно, должны были назначить человека федерального уровня. Министра юстиции Коновалова могли переместить на региональный уровень, хотя это было понижение, он сопротивлялся, чтобы понимать, как это происходит. Вот, но он остался в конфигурации, поэтому были удивлены на самом деле все. Вот, поэтому сейчас, я так понимаю, определяется с тем, кто будет разгребать эти авгиевы конюшни, оставшиеся после Аксенова. Вот, поэтому сейчас пока не знаю, кто будет конкретно, но ситуация очень динамично меняется. То есть мы видели, как момент, когда Аксенова был когда на прошлой неделе, по-моему, он экстренным ночным рейсом на своем Фелконе вылетел в Москву для того, чтобы, ну, когда вот уже появились слухи о его отставке полностью, он резко полетел в администрацию президента, и там, насколько мне известно, пытался сохранить свой пост там, и в стиле Мутко призывал не поддаваться на внешнее давление, когда люди стали говорить открыто о его отставке.
И удалось ему встретиться с Путиным?
Нет, с Путиным его не допускают уже порядка полутора лет к телу, что называется. Поэтому разговоры были в администрации президента, насколько мне известно. Вот. Но, опять-таки, решение принято, и вопрос вот сейчас как это определить, потому что Аксенов является необычным губернатором, а в рамках достаточно пропаганды, это человек-символ, и символ русской весны, поэтому просто так его убрать, там, не дав взамен что-то, либо оправдав как бы эти вещи в виде какой-то должности, да, там, в виде передвижения, повышения, как это было с Меняева, это сделать будет крайне сложно. Поэтому вот я думаю, что с этим связана задержка.
И именно с этим вы связываете вот особенное рвение сейчас на антикоррупционном поприще Аксенова, поскольку ему нужно показывать результаты?
Любой, вот вы можете взять любой момент, когда к Аксенову возникали вопросы со стороны федеральных органов власти, там, например, та же самая история с созданием комиссии по защите чиновников от ФСБ и МВД в 2015 году, и другие истории, когда там Полонского прижимали, всегда возникало либо Поклонска со своими бредовыми идеями, либо еще какие-то вот такие инфоповоды там про вредителей, про руку Госдепа, про центр СБУ под Киевом, который ведет информационную войну против гениального Сергея Валерьевича. Вот, то же самое происходит сейчас. То есть это не первый случай, поэтому я говорю о том, что вот в таких ситуациях, когда у него пригорает, он всегда там пытается вот такими методами перевести, что называется, стрелки. Это стиль работы Димы Полонского, и ты просто смотришь на это, когда понимаешь, как это работает, это вызывает улыбку.
А как вы считаете, есть ли у Аксенова хотя бы что-то в активе, что, возможно, ему себе в плюс приписать и действительно похвалить, да, себя за вот эти 4 года деятельности на посту главы Крыма?
будете смеяться, но я этот вопрос задал себе вчера утром почему-то, и я не смог найти на него ответа, потому что я не знаю, чем ему хвалиться. То есть вот он провел 4 года в должности главы республики. А вот что такое сделано за предыдущий период, кроме вот этих разговоров и освоения распила федеральных денег и тех усилий, которые были, во-первых, в первую очередь созданы федеральными властями России. И у меня ответа нет, потому что, ну, на мой взгляд, ничего из того, что было, из тех задач, которые были поставлены перед Аксеновым, то есть чтобы сделать Крым действительно передовой территорией с передовыми технологиями, с передовым подбором кадров, с выведением региона из региона дотационного в регион лидер не сделано. И, на мой взгляд, как говорится, старого пса уже не научишь новым трюкам. Поэтому я думаю, что сейчас мы ждем уже окончательного решения. Нечего ему записать, вот резюмировать ответ на ваш вопрос, то, на мой взгляд, ему нечего записать себе в актив, и, наконец-то, вот это все терпение в Москве начинает кончаться.
Напомню, что говорим с российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком. Анонсировал он ближайшее увольнение Аксенова. Мы будем следить за этой ситуацией. А если возвращаться к энергообеспечению Крыма, как вы считаете, насколько санкционная политика влияет на вот именно энергообеспечение полуострова?
Вообще никак не влияет. И мы видим, что то же самое, сименсовские турбины стоят на ТЭС, отвязка сделана. Сейчас ожидается запуск, и опять мы видим, что и ни Крымэнерго, ни Черноморнефтегаз, о котором я говорил в самом начале, они не провели работу по интеграции в сети непосредственно вот этих мощных узлов генерации. И, насколько мне известно, по текущей ситуации, ну, санкции влияют, в первую очередь, вот, помните, на финансовую часть, да, это финансовые рынки, это доступность кредита, это доступность займов, да, для региона, для населения. Сейчас, как бы, вот, что касается технологической части, ну, вы поймите, это инфраструктурные проекты, они, как и мост, находятся на контроле федерального центра, и страна правит, не глупые люди, как бы там ни было. И эти задачи, они решены. То есть здесь нет никакого влияния на мой взгляд. То есть если оно есть, но оно минимально. То есть я бы не оценивал, как важно.
Спасибо большое. Российский общественный активист Владимир Горначук был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, как работает предприятие «Крымэнерго», за что были уволены начальники Ялтинского Октябрьского РЭС, почему вокруг главного крымского энергетического предприятия не утихают коррупционные скандалы. Ну а сейчас поговорим о том, как продвигается инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. С нами на связи Сергей Дьяченко, глава Бюро комплексного анализа прогнозов. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», как мы неоднократно сообщали нашим слушателям, начала инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. Как вы оцениваете перспективу и, возможно, слышали, на каком этапе сейчас находится этот спор?
Ну, да, на каком этапе не скажу. Насколько я знаю, ну, потому что это же, говорится, надо быть горнило, то есть знать, ну, как юристом, который ведет дела, тогда уже детали. Я знаю, что они только подали. То есть «Нахнефтегаз» уже достаточно давно подал аналогичный иск. «Укрэнерго» вот не так давно. Поэтому я так понимаю, что у них еще, так сказать, перспективы они охарактеризовать пока не могут. Ну, насчет выигрышной. Ну, думаю, что, так сказать, в такой ситуации, в которой оказался «Укрэнерго», когда, ну, в общем-то, мировое сообщество признало аннексию незаконной, соответственно, и все активы, которые принадлежали «Укрэнерго», получается, они незаконно аннексированы. И поэтому, думаю, что в таком контексте у «Укрэнерго» будет хорошие шансы добиться хотя бы компенсации за, так сказать, те активы, а это подстанции и линии, высоковольтные линии электропередач, которые были на Крымском полуострове, принадлежали «Укрэнерго».
Когда-то нам глава экспертного совета по международным правовым вопросам при именно подконтрольном России правительстве Крыма Александр Молохов говорил о том, что есть перспективы, конечно, у Экоэнерго, но при этом Россия и российские власти полуострова также будут предъявлять свои счета украинской компании. Как вы думаете, есть ли перспектива иска с их стороны?
Ну, они будут, скорее всего, иск по выполнению своих обязательств. То есть, понятно, что активы никакие Украина не отжимала у, так сказать, России. То есть, какие-то обязательства будут признавать невыполненными со стороны Укрэнерго. Ну, знаете, как можно выполнять свои обязательства на неподконтрольной территории? Мне это сложно себе представить. Поэтому, ну, скорее всего, вот будут так сказать, выдвигать иски. Но я фантазирую, потому что на самом деле не знаю. То есть разговор идет, а конкретики они не то самое. Значит, о прервании энергоснабжения, которое было, если помните, с началом блокады энергетической, когда взрывались опоры, Укрэнерго их восстанавливал. То есть, по всей видимости, будут обвинять Укрэнерго в невыполнении своих обязательств в этом контексте. Мне так кажется. Я других возможностей просто не вижу.
А есть ли у вас информация о поставках электроэнергии с материковой части Украины на территорию Крыма сейчас?
Нет, такой информации у меня нет. Разговоры какие-то я слышал, но конкретной информации я не видел такой, ну, задокументированной, по крайней мере, в материалах Укрэнерго по этому поводу.
Помните, возможно, нашим слушателям о том, как устроена энергосистема Крыма? Она по-прежнему способна принимать электричество, поступающее только со стороны материковой части Украины? Либо ситуацию уже поменял энергомост, который связывает теперь Крым с Россией?
Конечно, ее, если радикально, то поменял. То есть определенное количество электроэнергии теперь можно принимать со стороны России. Но полностью эта проблема не решается. Значит, необходимо, то есть делается пока, загрузка делается через, так сказать, временные источники, ну, генераторы, дизель-генераторы и своя генерация, которая, ну, в общем-то, существовала. Поэтому, ну, скажем так, в вариантах, когда идут пиковые нагрузки и сезонные, и дневные, периодически возникают проблемы, потому что структура генерации, она очень ненадежна и неустойчива. И решить вопрос радикально может только строительство парогазовых станций, ну, то, что, собственно, сейчас пытаются сделать, вокруг которых скандал вот по поводу турбин и так далее.
А вы думаете, будут завершены строительства ТЭЦ в Крыму и Севастополе, которые, по словам пророссийского крымского правительства, идут ударными темпами на полуострове?
Ну, если с турбинами вопрос решат, то да.
Владимир Горначук в нашем эфире сказал, что санкционная политика никоим образом не влияет на энергообеспечение Крыма. Как вы считаете?
Простите, какая политика?
Санкционная политика, санкции.
Нет, ну влияет, конечно, влияет. Ну, допустим, в Крыму идет четкое падение добычи. То есть, если в Украине добыча на Крымской шельфе газа росла рекордными темпами, то сейчас она падает ввиду того, что все, так сказать, добывающие мощности, они зависят от импортных составляющих. Естественно, они не поступают, и возникают проблемы в связи с этим. Поэтому в этом контексте там вынуждены тянуть, так сказать, трубопровод с России, а это деньги для возможной перспективной загрузки и так далее. То есть влияют санкции, конечно, влияют.
Но вы не видите... Вы не видите проблем...
С турбинами скандал, конечно. Нет, но если проблема, там основная поставка турбин. Если будут турбины, конечно, они все остальное с России завезут, и станция будет. Но турбина, что, понимаете, там же не только ее поставить, а обслуживать, так сказать. Турбина – это штука серьезная, ее достаточно, ну, там серьезное обслуживание, оно раз в несколько лет производится, поэтому, особенно там, если газ сложный, а в России есть куча месторождений со сложным газом, содержанием серы, поэтому тут еще вопрос, так сказать, как это все будет работать и так далее. Ну, вот это ключевая проблема. Если они ее решат, так или иначе, то тогда, конечно, эта генерация будет работать.
И Россия сможет и в дальнейшем...
Все остальное, оно решаемо для России. турбинами, да, там, конечно, проблемы.
А, то есть Россия сможет в дальнейшем обеспечивать полуостров электричеством, правильно?
Вот эти станции, они решат действительно радикально. Ну, конечно, еще надо будет топологию менять, ну, вот эту инфраструктуру, потому что она же рассчитана на поставки с Украины. То есть для того, чтобы, опять же, надежно функционировала уже так более-менее локальная энергосистема, там еще надо приложиться для того, чтобы, так сказать, достроить, модернизировать подстанции, потому что они старенькие, необходимую инфраструктуру, передачи. Ну, то есть это потребует еще значительных средств и времени. Но, в принципе, ключевая это генерация, конечно. Это вот она действительно решит. Если они достроят эти станции, она уже решит, это будет серьезный шаг уже к нормализации энергообеспечения.
Спасибо. Глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реали».
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В аварии в Ялте, в которой погиб ребенок, виноват сотрудник МВД, заявили власти. Российская интеллигенция призывает спасти Сенцова. В России составили рейтинг самых матерящихся городов. Сейчас подробнее. Сотрудник госавтоинспекции управления МВД Крыма по Ялте предположительно виноват в автомобильной аварии, в которой 21 мая погибли женщина и ребенок, сообщила пресс-служба подконтрольного России МВД Крыма. Ведомстве уточнили, что в случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и наказан. По информации ряда крымских СМИ, силовик за рулем был пьян. Накануне в Ялте в автокатастрофе погибли 2 человека, в том числе 2-летний ребенок. Украинский политзаключенный Николай Карпюк в день своего рождения 21 мая призвал болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом написал его адвокат Илья Новиков на своей странице в Твиттере. По его словам, спецслужбы России похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области. В августе того же года в Орле был задержан Станислав Клых. И их обвинили в том, что они воевали в Грозном против российской армии. Правозащитный центр «Мемориал» признал обоих украинцев политзаключенными. Смерть Олега Сенцова станет позором для России, заявили члены литературного правозащитного объединения «Свободное слово» Петербургского пен-клуба и Свободного исторического общества, которые выступили с заявлением «Спасти Олега Сенцова». Список подписанцев опубликован на сайте газеты российских ученых «Троицкий вариант». Украинский режиссер признан правозащитным движением «Мемориал» политзаключенным. «Мы требуем отправить Сенцова на его родину, в Украину», говорится в сообщении. Среди подписантов лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Вероника Долина, Борис Соколов и другие. В России составили рейтинг самых матерящихся городов. Первое место заняли города из глубинки. Москва во второй десятке, а культурная столица России Санкт-Петербург на 23-м месте. Пермь, Воронеж и Иваново признаны самыми матерящимися городами России по результатам майского исследования российского агентства ZoomMarket. Во второй десятке Саратов, Екатеринбург и Чебоксары. Крымских городов в списке нет. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 25 выше 0 и временами будет облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 24, ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалию», микрофона Татьяна Курманова. Крымчане имеют право не только знать, но и звонить в наш эфир, и задавать свои вопросы и высказывать свое мнение. 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы находитесь в Крыму, он бесплатный. И если вы находитесь в другой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Говорим о том, с чем связано очередное повышение цен на бензин в Крыму. Как топливо попадает на аннексированный полуостров, как формируется цена на него, снизятся ли цены на бензин в Крыму после открытия Керченского моста. Все эти темы мы обсудим. Звоните и также высказывайте свое мнение о цене бензина. Но сначала послушаем о том, что заявляет ФАС о ценах на бензин.
Крым в центре внимания.
Выше цены – больше штраф. Крымские компании, которые завышают цены на бензин, поплатятся за нарушение российского законодательства миллиардными штрафами. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России. Кроме того, ведомство намерено бороться с компаниями, которые обеспечивают Крым нефтепродуктами в розницу. По словам руководителя Игоря Артемьева, такая деятельность нефтетрейдеров также нарушает закон. В комментарии изданию «Крымская газета» он объяснил, цены повышают искусственно за счет заключения фиктивных сделок с фирмами-посредниками.
Они покупают на заводе у нефтяной компании, а потом мы видим в цепочке 4 перепродажи. 3 пустышки стоят, и только потом розничная компания продаж. Как эти люди смеют такие вещи делать? У них должна быть прямая продажа. Если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 миллионов, будет миллиард.
Свои претензии по поводу цен на бензин на полуострове российский глава Крыма Сергей Аксенов высказывал еще в сентябре 2017 года. Тогда на пресс-конференции он упомянул и плохое качество топлива.
Операторы, то есть они всегда ищут лазейки в законодательстве, любые для того, чтобы поднять цены на продукт, которым они торгуют. Это зачастую бывает неправильно и вызывает, я лично вот считаю, что это несправедливо. То есть мы не можем иметь такую разницу в цене с Краснодарским краем, то есть с субъектами, которые находятся рядом. Завтра вот Белик докладывает, какие приняты меры. Они совместно с ФАС завтра у меня рассказывают о том, как они то есть просчитали, как в данном случае ценообразование формируется на сегодняшний день. Где у нас узкие места и какие предложения по снижению цены?
За последнее время цены на бензин в Крыму существенно выросли. Так, в Симферополе стоимость бензина достигает 42 рублей. Аналогичная ситуация с Севастополем, где цены варьируются от 39 до 42 рублей. Как сообщает издание «Крыминформ», российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик считает нынешние цены на бензин обоснованными. По его словам, переправа 1 литра топлива через Керченский пролив составляет почти 2,5 рубля. К тому же топливо приходится везти из отдаленных регионов. Топливо в аннексированный Крым поставляют через Керченскую паромную переправу. Цены на автозаправочных станциях на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалию», микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим об очередном повышении цен на бензин в Крыму. Если вы хотите задать вопрос нашим экспертам, либо высказать свое мнение по обсуждаемой теме, набирайте номера телефонов 8 810 06 926 044 490 31 18. А с нами на связи президент Российского независимого топливного союза Павел Александрович Баженов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Для наших слушателей давайте разъясним, за счет чего обеспечивается крымский рынок.
Ну, за счет поставок российского топлива.
Через Керченский пролив.
Ну да, да. Сейчас вот мост открыли, не знаю, как, может быть, какой-то объем пойдет по мосту. Но вообще до этого, да. Через логистика очень дорогая, несложная.
Вы считаете, открытие автодорожной части строящегося моста снизит стоимость топлива на полуострове?
Я не считаю, что снизит стоимость на полуострове, потому что текущие реалии в целом российского рынка говорят о том, что цены в Крыму низкие, учитывая сложность логистики, да, то есть цена должна быть выше, чем сегодня, то есть она сдерживается.
Искусственно сдерживается.
В целом, как бы открытие дорожной части, ну, безусловно, позволит там какие-то бензовозы дополнительный объем за счет автотранспорта обеспечить. Да.
Если сейчас бензин стоит в районе 42 рублей, сколько он может стоить, по-вашему, если не будут цены сдерживаться?
Ну, в целом у нас по стране, опять же, учитывая текущий там фискальный режим и текущий уровень оптовых цен, розница должна рублей на 5 быть выше.
А верно ли, что автомобильное топливо в России, как правило, продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть? С чем это связано, динамика?
Ну, оно продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть по причине того, что у нас свободный курс рубля, соответственно, падает цены на нефть, вырастает курс рубля. А сегодня мы находимся в ситуации высоких цен на нефть и высокого достаточно курса рубля, вернее, наоборот, дешевого рубля. Соответственно, если раньше рубль был более-менее стабилен, цены при падении цен на нефть происходило снижение цен, ну, то есть был внутренний рынок становился более приоритетным, чем экспортная альтернатива. А сегодня как минимум два фактора, вот этот курс рубля и цена на нефть является условием того, что объемы перетекают на внешний рынок, переориентируются. Поэтому на внутреннем рынке происходят там достаточно стремительные розовые скачки ценовые.
А есть ли у вас информация о внеплановом повышении акцизов на топливо, как об этом пишут некоторые СМИ?
Ну, какое внеплановое? Нет, 1 июля плановое повышение, куда больше.
А на каком уровне сейчас?
Что? Уровень акциза, да. Но получается, он повышается до 11 800 рублей, если мне память не изменяет, то есть в разрезе литра это 8 рублей 95 копеек. То есть он повышается сейчас рублей на 500, по-моему.
Чаще всего в Крыму говорят о том, что каким-то образом будут стабилизировать ситуацию, потому что крымчане недовольны ростом цен на бензин. Вы считаете это возможно? И каким образом в таком случае стабилизировать ситуацию, при том, что, по-вашему, цена и так сдерживается?
Ну, во-первых, не только крымчане, а все недовольны ростом цен на топливо. Потому что рост цен на топливо назвать хорошим делом ни у кого язык не повернется. Вопрос, чем это вызвано, какие методы стабилизации ситуации есть. То есть, на наш взгляд, рост цен на топливо, высокая цена на топливо обусловлена высокой налоговой нагрузкой. Нагрузка, то есть у нас почти более 60% это налоги в литре. Акцизы, НДС, НДПИ. Вот, соответственно, при корректировке налогового режима можно достаточно эффективно и просто стабилизировать курс, ну, цены на топливо, вот, и не допустить их рост, при этом обеспечив нормальную экономику для бизнеса. Потому что сегодня у нас цены растут, а розничный бизнес находится в убыточном состоянии.
Федеральная антимонопольная служба России активно заявляет в Крыму о том, что нефтетрейдеры нарушают закон. А каким образом работают трейдеры в России?
Ну, есть площадка СПБ, МТСБ, биржа. Вот, то есть, если мы говорим о крупнооптовом трейдинге, то большинство, и о независимых трейдерах, то это работа на бирже, то есть покупка-продажа в биржевых объемах. Вот. Если мы говорим о каких-то мелкооптовых историях, да, когда есть там, ну, подключающая логистика, там, автомобильная, прочь, нефтебаза, отгрузка, ну, здесь как бы здесь уже и непосредственно топливные сети этим занимаются. Вот. В любом случае экономика на рознице сверхнизкая, то есть убыточная в текущих реалиях оптовых, ну, соответственно, ведет к проблеме качества топлива. Вот. Что касается трейдеров, что они влияют, да нет, ну как трейдеры влияют? Логистика реально очень дорогая. Крым там имеет потребность по логистике. Она, ну, логистика неэффективная, соответственно, и происходят проблемы, то есть вкупе с общим ростом цен, потому что экспортная альтернатива сегодня значительно более приоритетна, соответственно, производители перенаправляют свои потоки на внешний рынок.
Спасибо. С нами на связи был президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио «Крым Реалии». С нами на связи украинский эксперт топливного рынка, заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины Сергей Сапегин. Говорим об очередном повышении цен на бензин в Крыму. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Давайте послушаем небольшой фрагмент интервью с председателем подконтрольного России комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петра Запорожца, у которого мы до эфира спросили о скачках цен на топливо в Крыму. Послушаем, а затем обсудим.
Точка зрения.
Я скажу крымчанам, я объяснить толком не могу, потому что это же свобода в торговле, вы же понимаете. Полное запретить никто не может. Это происки трейдеров, я так лично считаю. Потому что сейчас приближается уборка, а вы же сами понимаете, на уборку требуется большое количество топлива, и для особенно дизельного топлива сейчас. Поэтому я думаю, что это воспользуются этим моментом недобросовестные продавцы топлива, и вот это делом занимаются. Я считаю, что возможно только в том случае, если правительство примет определенные, будем говорить так, постановления или предупреждения, вот, сделают нефтетрейдеры, потому что это личная их спекулятивная цена. По-другому это нет, не понимаю. У нас поставки как шли, так и идут. Топлива достаточно в Крыму. Ну, а рынок, конечно, позволяет вот делать такие хулиганства.
Точка зрения.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим об очередном повышении цен на бензин в Крыму. Звоните в нашу студию 8 800 10 06 926 044 490 3118. Напомню, что с нами на связи украинский эксперт топливного рынка, заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины Сергей Сапегин. Как вы считаете, вот у нас прозвучали полярные точки зрения в эфире. Да? Вот Павел Баженов уверяет, что цена в Крыму обоснованно и даже сдерживается. Крымские же власти пророссийские заявляют о том, что цены повышаются из-за неких происков трейдеров. Да? Вот как вы считаете, какова ситуация в реальности?
Ну, вы знаете, наверное, есть доля истины и у Петра Запорожца, и у Павла Баженова. Почему? Потому что для роста цен есть внешние объективные факторы, которые связаны с ростом мировых цен. Сейчас цена наибольшая с 2014 года. Есть факторы, связанные с тем, что логистика в Крым неэффективна. Но есть и факторы, связанные с тем, что из-за действия санкций крупные компании не приходят в Крым, и поэтому местные компании могут себе позволить в отсутствии вот такого прессинга со стороны крупных компаний, скажем, организовывать такие вот между собойчики по ценам. Поэтому есть доля истины и одного, и второго спикеров.
Как вы считаете, влиять на нефтетрейдеров возможно каким-то образом крымским властям сейчас? Могут ли они договориться?
Безусловно. Дело в том, что в России вообще выстроена модель рынка, когда крупные компании, которые достаточно активно и часто общаются с Федеральной антимонопольной службой, они сдерживают вот мелких трейдеров в том, чтобы, первое, они не поднимали цены выше тех договоренностей, которые есть между крупными сетями и правительством, с одной стороны, и, в общем-то, не уходили в конкуренцию качеством, то есть не продавали низкокачественное топливо с другой стороны. В Крыму этого фактора нету, поскольку крупным компаниям рискованно работать из-за санкций, которые, значит, к ним могут быть применены из-за запрета работы в Крыму. И поэтому вот местные компании могут, скажем, формально или неформально договариваться и повышать цены по отношению к тем уровням, какие могли бы быть, если бы вот была такая вот, ну, назовем условно говоря, конкуренция, а по сути вот сдерживание просто цен со стороны правительства Российской Федерации.
То есть можно утверждать, что санкции напрямую влияют на рост цен на бензин в Крыму?
Я думаю, что да, поскольку компании, крупные компании не только не развивают свои сети, не хотят работать в Крыму, но даже ограничивают продажу топлива операторам, которые работают в Крыму. То есть, безусловно, это фактор, который находит свое влияние вот через такое формирование рынка и такое ценообразование, когда нет вот второй сдерживающей составляющей в цене.
А с чем связано несоответствие проб, да, вот бензина провели некоторые пробы, и Аксенов заявлял, что на автозаправках Крыма более 40%, да, не соответствует госстандартам. Почему качество такое плохое в Крыму на бензине?
Ну, дело в том, что конкуренция может проходить за счет ценообразования, но может проходить и за счет оптимизации качества. То есть под видом качественного топлива продается топливо, которое более дешевое, и, соответственно, маржа трейдеров возрастает, прибыльность возрастает.
Как вы считаете, цены на бензин в Крыму могут быть снижены из-за вот открытия моста?
Вы знаете, мост не повлияет на ценообразование, поскольку железнодорожные поставки шли через Керченскую переправу. Мост никаким образом не влияет на улучшение логистики поставок топлива, поскольку, первое, сейчас открыт проезд только для пассажирского транспорта и перевозок населения. Грузовое движение откроется в лучшем случае к концу 2018 года, а планы по открытию железнодорожного транспортного маршрута – это конец 2019 года. То есть сейчас никаких факторов для улучшения логистики и снижения цен, то есть снижения логистической составляющей цены нету. Поэтому никоим образом мост сейчас не повлияет на снижение цен внутри Крыма.
А какая ситуация с бензином сейчас в Украине? Насколько, от чего зависит варьирование цены здесь, на материковой части Крыма?
Ну, в Украине тоже растут цены, поскольку Украина имеет примерно 3/4 нефтепродуктов в структуре поставок на внутренний рынок за счет импорта. А импорт дорожает, и, соответственно, это составляющая, скажем, импортный паритет, он является определяющим для украинских производителей, и поэтому внутренние цены в Украине также растут.
А почему сейчас топливо больше возят, чем производят?
Дело в том, что в Украине была достаточно мощная нефтеперерабатывающая отрасль, которая в свое время была приватизирована российскими нефтяными компаниями. Вот. Однако приватизационные обязательства были прописаны так, что, по сути, особых обязательств не было у компаний. В результате мы наблюдали достаточно продолжительное время эксплуатацию тех мощностей и тех заделов, которые остались в нефтеперерабатывающей отрасли после отделения Украины от Советского Союза, а инвестиций, серьезных инвестиций, которые бы позволили заводам быть конкурентоспособными, выпускать продукцию, которая могла бы конкурировать с европейскими заводами, да, даже с российскими и белорусскими заводами, ничего этого не происходило. В результате, в какой-то момент времени качество нефтепродуктов, которые выпускались украинскими НПЗ, оно уже не соответствовало тем требованиям, которые предъявлялись к топливу. И заводы просто, первое, не смогли конкурировать по цене, и второе, не смогли конкурировать по качеству топлива с импортными поставками. Сегодня из 6 НПЗ работает только один, Кременчугский, и работают газоперерабатывающие мощности шебелинские. Вот это примерно четверть, может быть, треть поставок топлива на внутренний рынок. Все остальные заводы стоят, и, честно говоря, особых надежд на то, что в сегодняшних условиях придет инвестор, который вложит достаточно серьезные средства в модернизацию заводов, чтобы они стали конкурентными, вот таких ожиданий нету.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был украинский эксперт топливного рынка, заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины Сергей Сапегин в эфире радио «Крым Реалии».
Истории политических узников, советы юриста, мнения эксперта. Право на свободу с Айше Умеровой. Каждое воскресенье в 10 утра.
Остается еще время, чтобы вы задали вопросы нашим экспертам. 8 800 10 31 18 044 490 31 18 в нашем эфире. Директор консалтинговой компании Сергей Куюн. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Говорили мы о повышении цен в Крыму на бензин. Как вы считаете, с чем связано это повышение? И повлияет ли открытие моста на снижение возможной цены на бензин?
Ну, надо сказать, что российский рынок, частью которого уже является и Крым, фактически он живет по своим законам, он не такой линейный, как, например, наш рынок Украины. Мы страна-импортер, мы полностью зависим от колебаний внешнего рынка. У нас открыты границы, мы оперативно завозим необходимые поставки топлива и поэтому оперативно реагируем на любые изменения. В России это работает по-другому, поскольку они крупная нефтедобывающая страна, там есть система экспортных пошлин, которая направлена на то, чтобы внутри страны сохранять низкий уровень цен. И поэтому они тоже реагируют на мировую конъюнктуру, но с большими опозданиями и не всегда. Поэтому очевидно, что любой рост, который есть сегодня, он связан с тем повышением цен на нефть, которое мы видим сегодня в мире, и которое, конечно, мало кто прогнозировал.
А почему бывает, что нефть дешевеет, а у нас топливо слабо дешевеет или даже дорожает? Какая вот связь между стоимостью нефти в мире и ценой топлива в Украине?
Связь непосредственно самая, что ни на есть, прямая. Единственное, что она не, скажем так, не такая оперативная, как день в день, да, а рынок идет всегда с опозданием. То есть вот, например, что мы видим на этапе повышения? То есть цена на нефть начала расти с начала апреля, но при том существенно расти, выросла почти там больше, чем на 15%. Но на колонках мы до последнего дня повышения не видели. То есть почти полтора месяца цена на нефть росла, а в Украине она стояла на месте. Но сейчас она тоже сдвинулась, то есть уже пошли новые поставки топлива, и цены начали расти. То же самое происходит на этапе снижения, когда цены на нефть падают, у трейдеров есть еще дорогие поставки, которые ранее были сделаны, они их распродают, и потом начинают завозить более дешевые, и цена начинает тоже опускаться. Поэтому не так все, ну, то есть это не, ну, скажем так, процесс, который день в день происходит. То есть есть определенное запаздывание, вероятно, поэтому есть такие вот несколько искривленная картина взаимодействия данного.
А вот что входит в цену вот одного литра бензина? Какие составляющие? Кроме, ну, понятно, закупка нефтепродуктов, да. А что еще?
Значит, на закупку, на закупочная стоимость составляет порядка 50%, порядка 35% в стоимости бензина – это налоги, и порядка 15% – это расходы, то есть там транспортировка, хранение, затраты на эксплуатацию заправочных станций и, безусловно, прибыль автозаправки. По дизельному топливу немножко там выше доля закупочная, то есть там порядка 55-60% это закупочная цена, налог там поменьше, порядка, по-моему, 25%, 20%, и остальное, опять-таки, расходы и прибыль автозаправочных станций.
А насколько велик рынок поддельного топлива в Украине и вот в России, интересно? Возможно, знаете про Крым.
Трудно сказать, давно в силу понятных причин не занимались рынком полуострова. Раньше, конечно, все понимали, как говорил один из крымских прокуроров еще несколько лет назад, то у нас существует в Крыму 6 подпольных НПЗ. То есть всегда все знали, что Крым это всегда был одним из эпицентров производства фальсификатов. как благодаря тому, что на полуострове есть месторождение газоконденсата, нефти, так и много привозилось компонентов с материка, и непосредственно там производились эти операции. Поэтому по качеству топлива Крым, конечно, был всегда в лидерах, так, в антилидерах всех рейтингов. Я думаю, что это общедоступная информация. Как сейчас ситуация, ну, честно говоря, не знаю, не буду грешить. Поэтому, что касается влияния моста на ситуацию, то наверняка, я думаю, что немножко снизятся логистические затраты, скорее всего, потому что раньше они были связаны там, с паромной переправой, с железной дорогой. Сейчас, я так понимаю, можно будет возить машинами. Но, опять же, при текущем уровне цен затраты на логистику, они сравнительно невелики. То есть они там составляют, может быть, там, ну, меньше процента наверняка в стоимости топлива. Поэтому так, чтобы кардинально это повлияло на цены в Крыму, я не думаю, уверен, что этого не будет, и никто этого не заметит.
Спасибо большое. Директор консалтинговой компании Сергей Куюн был на связи с нашей студией. Говорили сегодня о повышении цен на бензин в Крыму, как топливо попадает на аннексированный полуостров, нам рассказали, как формируется цена на бензин, и услышали мнение экспертов о том, снизятся ли цены на бензин после открытия Керченского моста. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы вещаем 24 часа. Вы можете звонить нам по телефонам 8 810 31 18 044 490 3118, пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.